В Москве 9 утра, в Бишкеке полдень, в Лондоне 7 часов. В студии Наталья Карасева. Здравствуйте в этом выпуске. 14 человек пострадали при стрельбе в Чикаго. Более 267 тысяч человек находится под меднаблюдением из-за коронавируса в России. И земля за последние 30 лет потеряла 178 миллионов гектаров леса. Далее подробнее. Пострадали при стрельбе в Чикаго, заявил первый заместитель суперинтенданта полиции Эрик Картер. По его словам, раненые находятся в 5 больницах, их состояние пока неизвестно. Огонь по людям, собравшимся для похорон около одного из домов, открыли неизвестные, проезжая на автомобиле, а те в ответ начали стрелять. Напавшие, бросив машину, попытались скрыться. Задержан один подозреваемый, поиск остальных продолжается. Мотивы пока неизвестны. Отмечу, инцидент произошел вскоре после того, как МВД объявило о намерении направить в Чикаго федеральных агентов в связи со всплеском преступности в городе. Более 25 миллионов 700 тысяч тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России. Из них за сутки 255 тысяч. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Под меднаблюдением остается 267 171 человек. По данным оперштаба, за вторник в стране с начала пандемии ковид был зафиксирован у 783 328 человек. А выздоровели 562 384 пациента, а умерли 12 580. Число жертв коронавируса в мире превысило 615 тысяч. За сутки умерли 5 867 пациентов, сообщает Американский университет Джонса Хопкинса. Инфицированных ковид с начала пандемии, по его данным, 14 миллионов 900 тысяч. Рост за сутки составил 205 тысяч 404. При этом излечились от инфекции 8 миллионов 400 тысяч пациентов. Более миллиона заразившихся зарегистрировано в США, Бразилии и Индии. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси назвала ковид вирусом Трампа. Ранее американский лидер заявил, что ситуация с коронавирусом в США, вероятно, ухудшится. Сначала станет хуже, перед тем, как будет лучше. Трамп также призвал всех жителей страны надевать маски, когда невозможно соблюдать социальную дистанцию. По мнению Пелоси, таким комментарием президент признал допущенные им ошибки. Если бы он сделал это несколько месяцев назад, больше бы людей последовало его примеру. Ранее Трамп предлагал называть ковид кунг-флю или китайским гриппом и ходил без маски. Земля за последние 30 лет потеряла 178 миллионов гектаров леса. Об этом говорится в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Несмотря на то, что лесные массивы составляют треть суши или 4 миллиарда гектаров, их площадь стремительно сокращается. Но при этом отрицательные темпы стали не такими быстрыми, как раньше. Во многих странах сокращена вырубка леса. Быстрее всего деревья исчезают в Африке, где ежегодный показатель потери лесов за последние 10 лет составил почти 4 миллиона гектара. Больше половины объема всех лесов, 54%, расположены в России, Бразилии, Канаде, США и Китае. Следующий выпуск менее чем через полчаса на радио «Спутник».
Вы слушаете «Радио Спутник».
«Радио Спутник» продолжает работу в прямом эфире. Алексей Красильников, Олег Обухов в студии. Олег, приветствую.
Привет, Алексей.
Все самое значимое, важное, подробное к текущему моменту разберем подробнее в ближайшие 30 минут. Мобильные посты и особые меры безопасности. В 9 регионах Украины усиленными отрядами полиции патрулируются улицы, автостанции и железнодорожные вокзалы. Силовики просят проявлять осторожность жителей в ряде регионов, в их числе Винницкая, Житомирская, Закарпатская и Львовская области, уточняют в украинском МВД.
Особый режим введен после захвата накануне заложников злоумышленником, который представился силовикам Максимом Плохим. Позже стало известно, по данным СМИ, что это был Максим Кривош. Он представлял реальную угрозу. Раскрыты подробности о его вооружении на момент захвата автобуса в украинском Луцке. При нем были обнаружены автомат, пистолет, граната. Об этом констатировал на специальном брифинге глава национального МВД Арсен Аваков.
Вот в целом оружие уже можно было по каким-то видео, по таким вот данным, по косвенным, можно сказать, уже как-то увидеть, понять, но тем не менее подтверждение все равно делает ситуацию еще внушительнее, увы, опаснее. МВД и Служба безопасности Украины завели 2 уголовных дела. Злоумышленнику инкриминируют захват заложников, посягательство на жизнь правоохранителя, незаконное обращение с оружием и теракт. Ближе к ночи украинские правоохранители задержали в Харькове мужчину, предположительно сообщника террориста. Как сообщили в МВД, он согласился сотрудничать со следствием.
Украинский президент Владимир Зеленский выполнил требования Кривоша. Он записал видео со словами: «Фильм «Земляне» 2005 года смотреть всем». Как только ролик появился, начался штурм, и заложники были освобождены, захватчик задержан. Видеозапись Зеленского потом исчезла со страниц украинского лидера.
К нашей беседе подключается политолог Александр Дучак. Александр Васильевич, здравствуйте.
Добрый день.
Александр Васильевич, какую оценку действиям украинских правоохранительных органов вы бы дали, в частности, МВД, если в целом, вот насколько оперативно и слаженно была проведена работа?
Ну, наверное, все-таки надо судить по результату, в конце концов, никто не пострадал, и террорист задержан. Я хотел на другое несколько внимания обратить. Слаженность работы, конечно, но относительно, слава богу, что у этого человека не было каких-то таких более жестких там требований, или он не начал никого убивать, в общем-то, обошлось без жертв, но террориста, операцию по захвата террориста возглавлял, по сути дела, тоже террорист. Потому что Аваков – это человек, который занимает должность со времен террористической операции, которую удалось успешно провести на Украине в 2014 году. По сути дела, одни террористы сейчас борются с другими. И сейчас мы имеем такой пример государства, по сути, террористического. Потому что не особо чего поменялось с 2014 года. И те люди, которые тогда захватили власть...
Многие... Александр Васильевич, но мы все-таки говорим больше о конкретной ситуации, когда конкретно непосредственно люди были захвачены. Все-таки это... не буду говорить, что другой уровень проблемы, но вот именно непосредственно о той ситуации, которая здесь сейчас, это как-то, что ли, новый поворот, новая проблема, новая сложность, с которой пришлось столкнуться, и тут уж работать приходилось вот здесь сейчас, что называется, вне зависимости от каких-то прошлых.
Здесь сейчас, на Украине... Вот за последние буквально 5 дней произошло несколько таких террористических актов, о них почему-то тоже не вспоминают. Был подрыв взрывного устройства возле метро одной станции в Киеве, в кафе возле другой станции. То есть идет такое нарастание какой-то террористической угрозы. Потому что, с одной стороны, действительно, у населения, у многих подвижная психика, очень много оружия на руках из-за войны на Донбассе, из-за того, что какая-то безысходность. Такие люди, которые... тоже не видят перспективы в этом обществе, они имеют опыт обращения с оружием, но в данном случае это еще человек, ситуация усугубилась тем, что это человек осидевший, у него такие идеи витали в голове давно, он даже пытался там что-то описывать в своем каком-то творчестве литературном. Так что в данном случае, скажем так, я думаю, что в значительной степени органам правоохранительным силовым украинским повезло. То, что такое поведение было, скажем, несколько странно у террориста, он потребовал, чтобы заявили о каком-то фильме. Конечно, требования были нереальные назвать власть, чтобы она сама назвала себя террористической и нынешняя, и предыдущая. Вряд ли такое возможно. Но, с другой стороны, конечно, избежать таких ситуаций в последующем на Украине, думаю, будет проблематично. И информация о таких событиях, она не успокаивает общество, наоборот, она стимулирует людей с неустойчивой психикой на подобные действия. Это печально, но это факт. И средства массовой информации не могут игнорировать такие факты, они, конечно, их будут показывать. Но они, в свою очередь, и приводят еще к усилению таких проявления, и такие случаи могут еще быть спровоцированными самой даже информацией о террористических актах.
Возможно, кому-то захочется именно такой же славы, как и получил тот самый захватчик автобуса в Луцке, А нет ли у вас ощущения, что, возможно, это мои предположения, что, возможно, это было все сделано специально, как каким-то образом подстроено, чтобы, скажем так, немножечко застращать жителей Украины, граждан Украины?
Вы правы, я не хотел об этом говорить, потому что, такая-то конспирология, но устойчивое ощущение присутствует того, что, как-то уж оно все гладко прошло. Как-то 10 часов люди сидели, по телефону им выдали, чтобы они общались с родственниками, все так замечательно прошло. Захват, это был, в общем-то, не захват, а человек вышел, положил оружие. Как-то это все вызывает сомнения. Можно это все списать на особенности личности самого террориста.
То есть специально подобрали определенного человека, чтобы можно было списать, да?
Вполне могли.
Это все как-то больше теория заговора. Я понимаю, что об этом можно опасаться, увы. Но тем не менее, Александр Васильевич, вот вы упомянули действительно тот момент, на который обращают внимание, в частности, немецкие СМИ, правда, не самые ведущие, но тем не менее, относительно вот поступка президента Украины, который таки записал это видео. Вы упомянули, что политические, экономические, там, другие лидеры, действительно, и которые, ну, вряд ли бы пошли на подобные требования, на то, чтобы исполнить эти требования, записать там тоже видео, назвать себя преступником, это вряд ли. А вот президент записал этот небольшой видео про этот фильм «Земляне», какой-то около псевдоэкологической направленности, я не знаю, как точнее его описать, наверное, чтобы никого еще не обидеть. Но, тем не менее, насколько вот этот момент, ну, спровоцирует, что ли, возможно, в дальнейшем, не обязательно на Украине, может быть, в каких-то других странах, ну, людей, вот действительно, как вы правильно говорите, немножечко пошатнувшись с психикой, возможно, у которых уже есть какое-то оружие. На что? На то, что можно диктовать свои условия и их исполнят. Начиная вот с такого маленького шажочка, а в дальнейшем что-то еще может быть?
Ну, в том-то и дело, потому что без просветности людям бывает уже нечего терять, они говорят, ну, сами себе, наверное, что, ну, будет 15 секунд славы. Зато со мной поговорит президент, меня узнает, а потом уж к нему побратимы меня стоят, скажут, что я там был каким-то заслуженным ветераном АТО или еще каким-то там почетным террористом. Но может быть, это будет еще какой-то шажок к тому, что Зеленский все-таки начнет переговоры с Донбассом, потому что он тоже как-то выступал, говорил, что я согласен хоть чертом вести переговоры, лишь бы это давало эффект. Конечно, президент не должен вести переговоры с террористами, но в данном случае, может быть, они себе пытаются таким образом сделать какой-то задел на будущее, чтобы все-таки перевести проблему Донбасса в какую-то более практическую плоскость. Но это, опять же, я думаю, что это какие-то надежды, которые иногда у нас появляются в отношении многих событий на Украине, но вряд ли они реализуемы. А вот то, что, ну, так президент поступил, но вот шоумен все-таки, ему тоже, наверное, соскучился по такой вот работе с публикой.
А может быть, это некий шаг, чтобы показать свою близость, свою открытость, свою готовность пойти, ну, в том числе и на такой, может быть, шаг для того, чтобы непосредственно своими силами приблизить вопрос разрешения с проблемной ситуации. Александр Васильевич, вам спасибо огромное за комментарий. Политолог Александр Дучак прокомментировал трагичный инцидент, который, слава богу, трагедией все-таки не обернулся. Люди освобождены, террорист, захвативший заложников, задержан. Политолог Александр Дучак в эфире «Радио Спутник».
«Радио Спутник».
Ужесточением зеленый свет. В Палате представителей Конгресса США проект закона, который усиливает давление на Северный поток-2, одобрен. Правда, не единогласно. Из 420 за высказались 295 конгрессменов.
Ограничения усилятся против компаний, которые так или иначе связаны с энергетическим проектом. В частности, если кто-то будет способствовать продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов. Поправки коснутся также страхования и перестрахования, а также услуг технической модернизации судов.
К нашей беседе подключается политолог Александр Коньков. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Александр Евгеньевич, есть ли шанс на то, что президент США Дональд Трамп все-таки не подпишет одобренный законопроект конгрессменами?
Ну да, такой шанс есть. И в последние дни, собственно говоря, Белый дом уже озвучивал такую мысль, что вот в том виде, в котором обсуждался проект, в том виде, в котором он был принят несколько часов назад, в общем-то, президент не склонен сейчас Соединенных Штатов подписывать. Хотя, конечно, как пойдет дальше ситуация, будем наблюдать, но, в общем-то, такого рода вероятность существует.
А какая реакция может быть спровоцирована со стороны европейских политиков, если этот законопроект будет подписан все-таки?
Ну, на самом деле, о такого рода инициативах по вот введению санкций, экстерриториальных санкций, говорилось давно, и на самом деле отдельные санкции уже и существуют, и европейские политики, европейские бизнесы, вообще европейцы, здравомыслящие европейцы уже неоднократно по этому поводу высказывались и относительно незаконности, и относительно неприемлемости такого рода действий. Но собака лает, и караван идет, собственно говоря, увы, такова реальность современного мира. Санкции уже становятся не столько каким-то таким особым механизмом вот наказания неугодных, сколько такой вот универсальной дубинкой, которой мировой жандарм уже беспорядочно машет по сторонам, и, в общем-то, с этим приходится жить, поэтому конечно, определенная подготовка, определенные варианты реакции прорабатывались, существуют, но каким образом, какие решения будут приниматься, в общем-то, посмотрим. Но в любом случае, естественно, так скажем, то, что станции каким-то образом влияют, это само собой, но всегда находится некое противодействие, всегда находятся некие обходные пути, которыми, конечно, воспользуются все заинтересованные стороны.
Александр Евгеньевич, а как вы оцените вот сухие цифры, статистику? 295 из 420, я вот даже посчитал, 70%, почти ровно прям. Это что-то говорит о том, насколько ситуация едино воспринимается в Конгрессе? Потому что, ну, где-то на двух согласных один несогласный. Это какие-то политические распри, то есть из политических убеждений не поддерживают? Или действительно есть такое мнение, все-таки, мне кажется, для Соединенных Штатов 30%, которые против давления на Северный поток, это достаточно серьезно. Для политической элиты, для политической верхушки США 30%, которые против давления на Северный поток, это достаточно серьезная вещь, нет?
Ну, на самом деле, это же одно из подразделений, так скажем, одно из направлений вот внутри того документа военного бюджета, который принимался. Поэтому здесь речь идет именно в большей степени, конечно, о определенных политических силах, которые представлены в Конгрессе. Не секрет, что Палата представителей очень оппозиционно настроена по отношению к действующему президенту, Сенат наоборот. И мы были свидетелями в этом году, на самом деле, вынесения импичмента президенту Трампу. Об этом уже вот в условиях пандемии многие подзабыли, но Палата представителей, которая достаточно рьяно противостоит Дональду Трампу, она успела вынести ему импичмент. Но Верхняя Палата отклонила все предъявленные обвинения, в общем-то, уже было все положено под сукно. Поэтому это повседневная часть современной политической реальности в Соединенных Штатах, когда в Конгрессе, в Нижней Палате Конгресса принимаются определенные решения, а потом задействуются механизмы со стороны президентской власти, со стороны республиканского большинства, которые в Верхней Палате и в Белом доме находят механизмы для того, чтобы принять более благоприятное для себя решение.
Александр Ильич,
это такая реальность, да.
Да, прошу прощения, что-то еще вот в этом проекте, в проектах оборонного бюджета, которые рассматриваются, есть, на что стоит обратить внимание, помимо вот уже заголовков, которые действительно очень широко разошлись, просто потому что слово «санкции» и слова «Северный поток-2», ну, это вещи такие значимые для России, для Европы, поэтому, естественно, об этом говорят в первую очередь.
Ну да, про санкции сейчас дня не проходит, чтобы не появлялись какие-то новые инициативы по санкциям, и поэтому, конечно, это уже нужно воспринимать как, увы, но такую реальность, в которой мы живем. Что касается военного бюджета, то это все-таки часть общего федерального бюджета, это, собственно говоря, раздел национальная оборона, поэтому, как и в любом бюджетном процессе, есть достаточно длительная процедура, будут приниматься и какие-то другие направления, рассматриваться другие направления расходов, мы это все будем наблюдать и анализировать, но в текущей ситуации, конечно, с точки зрения вот внешнего наблюдателя, с точки зрения внешних акторов, международных акторов, то есть тех, кто живет за пределами Соединенных Штатов, конечно, бросается в глаза, что вот столь откровенно в оборонном бюджете принимаются решения относительно уже не столько военных, а вот таких гибридных, прямых гибридных форм противодействия национальных интересов, как себя понимает их Палата представителей, вот в форме противодействия в свободной конкуренции на рынке, в международной торговле, в международных отношениях, вот противодействие всем российским проектам, которые где бы то ни было в какой точке мира не реализовывались, не принимались, вот разного рода противодействующие меры. Конечно, это такая печальная реальность, которая все больше и больше приоткрывает ящик Пандоры, который все сложнее становится контролировать.
Александр Ильич, это... давайте буквально еще пару слов скажем как раз про тот ящик, который уже открыт, не знаю, насколько Пандоры. Единственное, прервалось буквально секунду, напомню нашим слушателям, что вся информация оперативно и своевременно обновляется у нас на сайте radiosputnik.ru. Обязательно зайдите, почитайте, прокомментируйте.
В эфире «Радио Спутник».
Речь вот о чем. Ты виноват лишь в том, что мне так хочется. Вашингтон гонит очередную гневную волну в сторону Пекина. Минюст США считает, что китайские киберсолдаты в последние 10 лет только и делали, что вели атаки против американских и европейских компаний.
И по мнению ведомства, были украдены терабайты данных в разных отраслях. Но в последние месяцы, конечно же, хакеры стащили массу файлов, которые так или иначе были связаны с разработкой вакцины от коронавируса. Как любопытно получается, сначала в том же самом обвинении обвиняли Россию, теперь Китай. Не желание ли это свалить все с больной головы на здоровую?
Александр Евгеньевич, как полагаете, вот тут такой момент тоже под шумок или действительно это серьезное обвинение?
Ну, это тоже формирование такой новой темы, которая будет становиться все более и более распространенной в информационном пространстве. Вот придумать обвинение в попытке украсть вакцину. Ну, во-первых, посмотрите, вы сами даже сейчас сказали, что на протяжении 10 лет обвинение, что вот эти хакеры на протяжении 10 лет, значит, что-то там делали. То есть у нас коронавирус, вот по официальным данным, это вот последние, ну, полгода, да, то есть текущий.
Но это именно пандемия, год. Само да. По себе заболевание вирус-то существовало раньше. Наверняка можно предположить, что ученые и медики вели, ну, как-то, может быть, в фоновом режиме, не в активном, но тем не менее.
Само собой, понятно. Речь идет о том, что вот, условно говоря, если не сказать про то, что они украли вакцину от коронавируса, то, конечно, на это никто не обратит внимания, потому что, ну, мало ли какие там данные. А если ты обвиняешь кого-то в том, что у тебя пытались украсть вакцину, значит, ты тем самым подчеркиваешь определенную свою важность, свою значимость, что значит, у тебя было что красть, значит, у тебя есть вакцина, значит, у тебя есть уже какое-то готовое решение, или, по крайней мере, почти готовое решение. Значит, вот тем самым нагнетается обстановка, нагнетается информационный шум вокруг того, что вот есть какое-то достижение, на которое пытаются охотиться. Понятно, что вообще хакерство – это тоже сейчас повседневная реальность современного информационного пространства. Вот как только возникли сети, как только возникли, соответственно, интернет-возможности, всегда есть опция для того, чтобы люди, которые имеют какие-то недоброжелательные намерения, да, здесь каким-то образом половили рыбку в мутной воде. То есть с этим, в общем-то, приходится жить, и хакеры есть повсеместно, они... С ними идет борьба, конечно, принимаются разного рода, разрабатываются антивирусные программы.
Причем антивирусные программы во всех смыслах слова, в том числе и против в киберпространстве. Александр Евгеньевич, понимаю, что не совсем по адресу вопрос, но тем не менее, опять же, вот как человек, живущий в сегодняшних условиях, уточняется, 10 лет и всего-то терабайт данных, учитывая, что атаковали и Соединенные Штаты, и Европу. А не кажется, что это как-то, ну, маловато по 100 гигабайт за год? И, опять же, Европа, Китай, и это не только текст. Наверняка там есть какие-то и фото, и видеоматериалы. Сама по себе цифра не выглядит, ну, вот такой, что ли, выдает желание просто вот сделать заголовок ради заголовка. Ну, потому что терабайт за 10 лет, как, ну, я не знаю, мне кажется, флешки есть уже больше, которую можно просто принести и унести.
Там мегабайтом больше, мегабайтом меньше, никто даже не контролировать, никак проверить это, естественно, не сможет. Поэтому здесь речь в большей степени идет о создании вот такого информационного повода, да, заголовка, как вы правильно сказали, который можно будет эффективно тиражировать, распространять и всячески масштабировать. Никаких ни имен, никаких подробностей, деталей, да, каких-то очевидных доказательств того, что люди могут, действительно, конкретные люди могут быть в чем-то виноваты. Это все вот продукт современного информационного противостояния, современной информационной войны, которая, в общем-то, является в какой-то степени продолжением вот той темы про санкции, про которую мы говорили. С одной стороны, есть вот эта универсальная дубинка, которой мировой жандарм машет повсеместно. А с другой стороны, есть некие такие стандартные темы, да, которым тоже уже привыкает ухо, но которые в то же время обращают на себя внимание какой-то масштабностью, вот терабайты, 10 лет, вакцина, да. То есть создание некого новостного повода, который все-таки позволяет каким-то образом аккумулировать человеческое внимание, но не более того.
Александр Евгеньевич, вот у меня, по крайней мере, такое ощущение складывается, что был какой-то момент, когда не в чем было обвинять Соединенные Штаты, там ту же Москву, тот же Пекин, какой-то прогал был в том, чтобы можно было против чего-то, против кого-то вводить санкции по очередному поводу, и тут появился коронавирус, появился новый повод. А если вот так пофантазировать, что еще может стать поводом для Соединенных Штатов, для собственно говоря, и Евросоюза в том числе, чтобы за что-то поругать Россию и Китай?
Ну, смотрите, пару месяцев назад, когда только поднималась пандемия, когда графики росли вверх, в общем-то, в экспертной среде достаточно много было дискуссии на тему с тезисом, да, с таким, что мир никогда не будет прежним, что вот да. мир столкнулся с такой новой угрозой, и все, конечно, поменяется. Но вот прошло время, мы все, собственно говоря, пережили этот период и видим, что мир остается прежним при любых обстоятельствах, даже при вот таких неожиданных черных лебедях, при вот таких неожиданных событиях, которые вроде бы должны все перевернуть с ног на голову и, наконец-то, научить всех уму-разуму смотреть, зрить в корень, да, и делать правильные вещи. Мир остается прежним, все так же в нем доминируют разного рода силы, которые конкурируют друг с другом не на жизнь, а на смерть, которым для кого-то, как говорится, война, для кого мать родная, и поэтому любая тема, на самом деле, любой всплеск внимания, да, любой вот какой-то такой провоцирующий всеобщий интерес людей на информационный повод, он является лишь возможностью для того, чтобы продолжать выяснять отношения, продолжать настаивать на своем, продолжать гнуть свою линию, продолжать наказывать неугодных для того, чтобы вот каким-то образом закрепить для себя новые конкурентные позиции в развивающемся веке новых технологий, новых вызовов, новых возможностей.
Ситуация складывается таким образом. Вот буквально недавно видел графики того, как восстанавливается китайская экономика после пандемии непосредственно в этом регионе. Там практически к прежним позициям вернулась отрасль и экономическая активность китайская. А что можно сказать с теми же, по отношению к Соединенным Штатам Америки? Как им удается восстановить, скажем так, возродить экономику?
Вообще, можно ли говорить о том, что шаги делают? Потому что я отлично помню, что в нескольких штатах в конце мая уже объявляли планы по восстановлению экономики. И как-то от этих планов отказались во всех штатах, во Флориде, например.
Что штаты тоже. На кого-то все пеняют, кого-то все ругают, а Китай тихо, молча просто занимается своим делом. Если можно, не очень...
Да, буквально минутка, не больше, да. Александр Евгеньевич.
Ну, во-первых, планы по восстановлению экономики, они всегда идут рука об руку с планами по лечению, да, планами по противодействию самой распространению инфекции. Поэтому это аксиомное правило, которое все страны сейчас соблюдают. Первое. А второе, конечно, в Китае просто уже сошла на нет фактически инфекция. Там, ну, есть определенные всплески. А Соединенные Штаты – это пока передовая страна в пандемии, да, на сегодняшний день. Поэтому, но при этом крупнейшая экономика мира. Поэтому вот эти вот два тренда сталкиваются, и пока им конца, конечно, не видно, и поэтому сложно говорить о том, чем это все закончится.
Александр Евгеньевич, спасибо вам огромное за комментарий. Александр Коньков прокомментировал некоторые моменты из будущих направлений для жизни, для политической жизни в Соединенных Штатах. А мне все не дает покоя. Терабайт данных. Относительно новая игра Call of Duty занимает 250 гигабайт. То есть фактически утащили 4 больших игры. Нужно как-то поподробнее разобраться в этой ситуации.
Может быть, просто они утаскивали выборочно.
Не знаю, вполне возможно. Все подробности у нас в соцсетях, у нас в Телеграм-канале, на который настоятельно призываю подписаться.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Соскучились по туристам. В завершение такая вот тема. В Сухум стремится к поэтапному снятию ограничений на абхазо-российской границе. Предложение найти общие подходы поступило от президента Республики Абхазии Аслана Бжании. Инициатива направлена в российское правительство.
Ну, власти Абхазии ссылаются на то, что реальная эпидемиологическая обстановка к этому сейчас располагает. Так почему же не открыть курортный сезон, говорится в сообщении.
Мне кажется, очень удачно это сообщение ложится на другие вот весточки, фотографии, видео, которые приходят с российских курортов из Краснодарского края, из Крыма, где вот что-то я последние 2 недели вижу просто огромное количество сообщений, что все переполнено, людей больше. Вот вы видите фотографию,
Сочи,
а теперь представьте,
даже
что людей в 3 раза больше.
Прекратили прекратили брони на гостиницы. То есть настолько наплыв большой, что...
Ну, по Абхазии, если я правильно статистику помню, количество заболевших практически равно количеству выздоровевших. Увы, одна пациентка скончалась, ей было 95 лет. Так что в этом смысле, наверное, вариант возможный, привлекательный. Появится новая альтернатива
возможно,
для выбора.
В каких-то отдельно взятых регионах, почему бы и нет.
Алексей Красильников, Олег Обухов в студии. Олег, благодарю.